Оскар Уайльд. Застольные беседы. Приятность речи рассказчика Оскар Уайльд считал необходимейшим свойством удачного устного рассказа. Переехав из Дублина в Англию, он принялся усердно работать над речью, с тем, чтобы звучала она приятно. Мало-помалу он избавлялся от сильного ирландского акцента и, покидая Оксфорд, оставил там и акцент, как говорил он поздней, вместе с множеством других принадлежавших ему вещей, заменив акцент ясной английской речью, четкой, слегка в растяжку, речью человека из высшего света. Голос Уайльда вызвал к жизни больше метафор и определений, чем какие бы то ни было другие его характерные черты. Звук его голоса называли теплым, полнозвучным, ласкающим, обволакивающим, мелодичным, томным и богатым обертонами. Кто-то из его друзей писал о гладкоструйности его речи, уравновешенной, сдержанной и по-ораторски звучной. Другой его друг заметил, что диапазоном и музыкальностью своего золотого голоса Уайльд преображал обыденные слова, делая их пьянящими, подобно вину. Несомненно, что ритм и само звучание слов для Уайльда значили не меньше, чем их смысл. В некоторых словах он любил выделять голосом первый слог, а произнося такие слова, как «пурпурный» или «майоран», он словно наслаждался их вкусом, как бы смакуя звуки, перекатывая их во рту. Бесспорно, что он умел передавать голосом и иронию. Подчас самые смешные истории он рассказывал торжественно и высокопарно, а эпизоды фантастические и невероятные передавал как нечто заурядное и само собой разумеющееся. По выражению Уолтера Пейтера, произведения Уайльда хорошо сказаны, и, читая их, мы как бы слышим его голос. Возможно, он и устные свои истории рассказывал, используя тот же ритмический рисунок и те же мелодические акценты, которые мы находим в его сборнике 1891 года «Преступление лорда Артура Севилла» и другие рассказы. Уайльд сопровождал свои рассказы рядом жестов и движений из привычного ему набора. Так, начиная рассказ, он картинно швырял в камин свою папироску или вздымал вверх кисти рук, выпрастывая их из манжет. По ходу рассказа он жестикулировал правой рукой, в то время как левая его рука поглаживала бледные щеки или прикрывала прокуренные, пожелтевшие от никотина зубы, когда он смеялся. Если рассказ его длился более минуты, Уайльд размашистым жестом вынимал из серебряного портсигара, их у него было три, египетскую с золотым мундштуком папиросу, закуривал, после чего, держа папиросу в правой руке, начинал помахивать ею в воздухе. Во время этого своеобразного дирижирования кольцо с изумрудом, которое он носил, посверкивало сквозь густые причудливые облака дыма. Выразительные паузы свои он обозначал поднятием левой руки на уровень правой и выдуванием в этот образуемый руками просвет новой порции дыма, после чего рассказ возобновлялся. Так и видишь Уайльда в кружке собравшихся возле него людей, спокойного, невозмутимого, как сфинкс, когда, слушая других, он прижимает к губам согнутый указательный палец, сам говорит взвешенно и в то же время оживленно. В своих монологах он нередко прибегал к подражанию. Легким изменением тембра голоса, еле заметным подрагиванием бровей, Уайльд умел изображать того или иного персонажа. Рассказывая приводимую ниже историю о его дорогой тетушке Джейн, он мастерски исполнял роль любящего племянника. «Ах, бедная, бедная тетушка Джейн!» – начинал он раздумчиво, как бы воскрешая в памяти дорогой образ. «Она была очень стара, сам я едва ее помню». Бедная тетушка Джейн была очень стара и очень чопорна. Жила она в полном одиночестве в роскошной, запущенной усадьбе в графстве Типперери. Никто из соседей не навещал ее, а если б даже кому-то и вздумалось ее навестить, радости бы ей это не доставило. Ибо ей вовсе не хотелось, чтобы кто-то увидел заросшие аллеи ее сада, или выцвевшую обивку ее кресел, или анфиладу ее темных с закрытыми ставнями комнат. Ей трудно было даже представить себе, чтоб кто-то увидел, что теперь она никакая не красавица, царящая за столом, не влиятельнейшая во всей округе леди, а просто одинокая, зажившаяся на этом свете старушка, у которой все в прошлом. Итак, год за годом сидела она в заперти и полумраке, не имея понятия о том, что происходит и чем живут окружающие. Но однажды зимой даже до тетушки Джейн донеслось дуновение неких перемен, волна возбуждения, катившаяся по округе, достигла и ее дверей. В новый дом на холме вселялись новые обитатели, и в честь этого события они готовились дать бал, которому надлежало стать чем-то невиданным. Потому что эти Райены были чрезвычайно и непомерно богаты. «Райены?» – удивилась тетушка Джейн. «Не знаю я никаких Райенов. Откуда они взялись и ведут свой род?» И тут тетушку Джейн постиг удар. Достоверный источник сообщал, что никакого рода Райенов не существует, что взялись они ниоткуда и занимаются бизнесом. «Однако», — воскликнула тетушка Джейн, — «что возомнили о себе эти люди? Кто придет на этот их бал?» «Все придут», — заверили ее, — «потому что приглашены все. Будет очень весело». Услышав это, тетушка Джейн впала в ярость. Вот до чего, оказывается, докатилась округа. И, разумеется, виновата во всем она, тетушка Джейн. Вместо того, чтобы возглавлять местное общество, она замкнулась в четырех стенах в своей скорлупе, тогда как надо было рваться в бой. И тетушка Джейн приняла судьбоносное решение. Она сама даст бал, и такой, какой даже и представить невозможно. Она вернется к светской жизни и покажет всем, как устраивают прием гранд-дама старой закваски. Если в графстве забыли слово «честь», она избавит местное общество от вторжения наглых проныр. И вот она принялась за дело. Старый усадебный дом был заново выкрашен, сад расчищен и приведен в порядок. Угощения и оркестр были выписаны из Лондона вместе с целой армией официантов. Тетушка решительно настаивала на всем самом лучшем, невзирая на цену. Себя она уверяла, что все постепенно выплатит, пусть даже ей придется платить до конца ее дней. Наконец, настал великий день. Усадьбу осветили разноцветными фонарями, и свет лился на мили окрест. Холл и лестница утопали в цветах, а паркет в бальной зале сверкал, как зеркало. Музыканты повскакивали со своих мест и склонились в глубоком поклоне, когда тетушка в роскошном платье, усыпанное бриллиантами, спустилась вниз и встала в дверях залы, чтобы встретить гостей. И наступило ожидание. Время шло, лакеи в холле и официанты у накрытых столов стали переглядываться. Оркестр раз за разом нетерпеливо настраивал инструменты, а гостей все не было. Но тетушка Джейн все стояла, ожидая. Часы пробили 11, затем 12, затем половину первого, но гости так и не появились. И, наконец, тетушка Джейн, сделав глубокий реверанс, обратилась к оркестрантам. «Прошу к столу», — сказала она, — «поужинайте. Гостей не будет». После этого она поднялась к себе наверх и умерла. Вернее сказать, больше она не проронила ни слова и ни с кем не вступала в разговор целых 3 дня, по прошествии которых скончалась. А очень скоро после ее смерти выяснилось, что тетушка Джейн просто позабыла послать приглашение. Оскар Уайльд. «Застольные беседы». Перевод Осеневой. Москва. Издательство «Азбука Аттикус», 2011 год.